вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
В этот праздничный победный май мы начинаем радиоспектакль по мотивам рассказа Валентина Распутина «Василий и Василиса».
Василиса просыпается рано. Летом ее будят петухи. Зимой она петухам не доверяет. Из-за холода они могут проспать, а ей просыпать нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать. Сделать то-то, то-то и то-то. Она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати на крашеный пол ноги. Кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются. Василиса одевается и смотрит на стену напротив. Она думает, что, слава Богу, наконец-то вывела всех тараканов, ни одного не видать. Это полусонное, полубодрствующее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его. Для нее это всего один шаг от сна к работе. Один единственный шаг. Одевшись, Василиса срывается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугунки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разливает его по всевозможным банкам и склянкам. Она делает тысячу дел и ставит самовар. Она любит ставить самовар. Первая волна работы схлынула, рань прошла, и теперь Василиса по привычке испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовар. Первый самовар, второй, третий. На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия. Она еще бегает, возится с чугунками, а сама все время посматривает на самовар. Вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она всегда вздыхает. Вздохи у нее имеют множество оттенков. От радости и удивления до боли и страданий.
Василий поднимается не рано. Рано ему подниматься незачем. Единственное, как в бане, маленькое окошечко в его амбаре на ночь занавешено. Василий не любит лунный свет. Ему кажется, что от луны несет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку. По другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны охотничьи и рыболовные снасти. Поверх них полушубки и телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от взрывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно. Как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча. Не пыхтит, не кряхтит, не стонет.
Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается.
Он садится у другого края стола и ждет.
Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середине стола.
Он придвигает стакан к себе и отпивает первый обжигающий горло глоток, который уходит внутрь твердым комом.
Василиса пьет чай в прикуску с сахаром-рафинадом.
Василий пьет без сахара. Он его не любит. Он считает, что все надо потреблять в чистом, первозданном виде. Чай так без примесей. Он выпивает свой чай и ставит стакан на середину стола.
Василиса берет стакан, наливает и опять ставит на середину. Они молчат. На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла. Так всегда, и зимой, и летом. Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чая.
Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит.
Василиса не оборачивается, когда он уходит.
Эй, Отик! А ну вставай, а то пролежни будут.
Петр с неудовольствием открывает глаза и прячет колени под одеяло.
Вставай, говорю, не на Лену выехал, пей чай да отправляйся.
Таня, жена Петра, тоже просыпается, но ей не на работу.
Таня, жена Петра, тоже просыпается, но ей на работу не идти.
Она ждет маленького.
Ты лежи. Тебе торопиться некуда. Отика поднимать надо.
Для нее все лентяи делятся на три категории. Просто лентяй или лентяй начинающий. Лодырь, лентяй с опытом и со стажем. И Отик, неисправимый лентяй. Третью категорию в этом разделении Петр не заслужил. И Василиса знает, что она несправедлива к нему. Но поворчать ей надо.
Отик, он и есть Отик.
Она уже снова на кухне. Что-то доваривает, дожаривает. День еще только начался. Василиса вздыхает. Весь день еще впереди.
Вот уже почти 30 лет Василий живет в амбаре, среди тех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький и чистый, без сусеков, сладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Летом раньше в нем спали ребята, но это было давно, очень давно, еще когда Василий жил в избе. На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. 5 лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда под дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчался. Он любил наблюдать за ними, но потом привык и без них. Только раз в день Еще когда молодые спят, Василий заходит в дом. И Василиса наливает ему стакан крепкого, горячего чая.
Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат. Ни разу они не сказали ни слова, будто не видят друг друга. И только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат. И это не натянутое молчание. Это даже вовсе не молчание, а обычное физическое состояние без слов. Когда слов никто не ждет, и они не нужны.
Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кое-какая посудинка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, стряпня его бесхитростна. Но все больше каши да макароны вперемешку с консервами. Но иногда, если повезет на охоте, бывает и свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр. То и дело он бегает в избу за сковородкой, за солью, еще за одной вилкой.
У амбара вьются ребятишки. Тут и Петрин Васька, названный в честь деда, и все трое Настиных. Настя, средняя дочь Василия и Василисы, живет в этом же доме, но в другой половине. Дом разделен на две половины, и меньшая досталась Насте. Через три дома живет и старшая дочь, Анна. Она замужем за учителем.
Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного. Ему много и не надо. Самый большой кусок он отдает Насте. Ей приходится хуже других. Трое ребятишек на шее, мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам. И сразу же, чтобы не мозолил глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам. И одну долю велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со свежениной, с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с поджаренным до корки боками больших кусков. Двери закрывают и ужинают. Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега. Затем сразу же наступает пора промысла. Василий промышляет белку и соболя дважды, до Нового года и после Нового. Весной опять орехи. После снега шишка-паданка валяется под ногами. В мае можно брать черемшу. В июне грех не половить таежных, красно-черных хариусов. В июле поспевает ягода. И так каждый год к нему приходят мужики, допытываются.
Как считаешь, Василий, будет ночью орех или нет?
Ну, если кедровка-то не съест, то будет, да.
Ну, понятно.
Ну вот, через неделю-то пойду на разведку, погляжу. Вот тогда можно и сказать. А сейчас ведь, сам видишь, в амбаре сижу. Отсюда-то не видать.
Василий нигде не работает. Тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех. Орехов урожайные годы набивает по 5, по 8 кулей. Еще зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы и от геологов из Москвы, из области. Ну, чтобы он согласился на лето пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям. Ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запоминать их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольной и хитрой улыбки, говорит айнам, и литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок. А геологи чувствуют себя в ней постояльцами и могут напакостить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер. Уходя в тайгу, Василий запирает амбар на замок.
Василиса, наблюдая за ним из окна, ворчит.
Как же? Обворуют? Сундуки там у него добром набиты. Хоть бы штаны из больших денег купил. Ходит с голой задницей, людей смешит. Ни стыда, ни совести.
Отчего-то не почему белая ягодка вилушка.
Они сидят друг против друга. Василий на кровати, Петр на низкой детской табуретке, сколоченной для него аж лет 25 назад. Василий жалуется на поясницу.
Вот, болеть холера-то стал. Согнешься, а разгибаться нету ее.
Пора б ей болеть-то. Ты бы еще хотел, чтоб 65 лет молодым бегать. Итак, здоровья дай бог каждому.
Один нонче побаивались на белку-то ходить. Надо это товарища искать. Может, ты со мной пойдешь-то, а?
Ну, так я пошел. Да кто отпустит-то? Колхоз не отпустит, не.
Да, колхоз не отпустит. Но... обидно мне, Петька, что ты тайгу не уважаешь. У нас вот вся родова была таежники. А я умру, и ружье продавать не надо.
Так я ж ее уважаю. Да кто из колхоза это отпустит-то, а?
Ну да. Оно, конечно.
Никто не отпустит, не. Если бы я был тракторист, тогда другой разговор. А так, это головой о стенку биться.
Ты это, ружье не продавай.
Вот что, зачем мне его продавать-то, а?
Не продавай. Мне жить-то немного осталось. Пускай память обо мне будет. Глядишь, и зверя где встретишь. Ружье-то доброе.
Да хватит тебе, сказал не продам, значит не продам.
Петька, а давай споем, а?
А чё? Давай.
А какую это петь-то будем, а?
Там мне все равно. Начинай.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Ой! Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой!
Василиса поднимает голову и прислушивается. Василиса вздыхает, но и самой ей непонятно, что было в этом вздохе. Случилось это года за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил. Через день, да каждый день, приходил домой пьяный, а как-то раз попытался избить Василису. Он загнал ее за русскую печку, где деваться ей было уже некуда, и полез вслед за ней.
В последнюю секунду под руку Василисе попался ухват. Она схватила его, наставила рогами в приподнявшуюся шею Василия и изо всех сил саданула вперед. Василий упал, а она, не выпуская ухвата, спрыгнула и успела прижать его шею к полу.
Он извивался, вытянув шею, как петух на чурке перед тем, как ему отрубят голову. Хрипел, матерясь, но вырваться из-под ухвата не смог.
Василиса выпустила его только тогда, когда он пообещал не трогать ее.
Напившись, Василий вспоминал этот случай, свирепел от сознания своего позора и набрасывался на Василису.
Она усмиряла его. С пьяным с ним справиться было нетрудно. Но как раз тогда Василиса была опять беременной.
Он схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся.
Василиса до смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила из избы. В ту ночь у нее случился выкидыш. Вернувшись домой, она растолкала Василия и показала ему на порог.
«Выметайся, и чтоб духу твоего здесь не было! Живи где хочешь!»
Василий с просонья ничего не понимал.
Она повторила еще решительнее: «Выметайся, тебе говорят!» Василиса сама вынесла одежонку Василия на крыльцо.
И он по деревянному тротуарчику настланному им незадолго перед этим, перетащил в амбар свою одежонку. Вечером он хотел было войти в дом, но Василиса решительно стала в двери.
«Не пущу! Никогда! Забудь сюда дорогу!»
Прозвучала первая часть радиопостановки по мотивам рассказа Валентина Распутина «Василий и Василиса». Продолжение следует. Всего вам самого доброго.